То, что мы будем обсуждать сейчас, уходит корнями глубоко в 1937 год. 56-летний крестьянин Степан Иванович Карагодин был арестован в ночь на 1 декабря 1937 года сотрудниками Томского ГО НКВД. Осужден особым совещанием как организатор шпионской диверсионной группы и резидент японской военной разведки и приговорен к расстрелу. Приговор был приведен в исполнение 21 января 1938 года. Жена и дети не знали о расстреле и надеялись, что Степан Иванович жив. В конце 50-х они получили справку о реабилитации, в которой говорилось, что он умер в заключении. И вот правнук Степана Ивановича, выпускник философского факультета Томского университета, 34-летний Денис Карагодин, решил установить имена тех, кто повинен в фальсификации обвинения против арестованных по Харбинскому делу, и проследить преступную цепочку от кремлевских инициаторов большого террора до простых исполнителей в Томске, вплоть до водителей черных воронков и машинисток, которые перепечатывали бумаги НКВД. Архивы советских спецслужб крайне неохотно делятся информацией, но Денису удалось раздобыть множество документов, которые свидетельствуют о том, как работала машина сталинских репрессий, убившая ни в чем не повинных людей. И у нас в распоряжении есть открытое письмо митрополиту Томскому и Осиновскому Ростиславу с просьбой о поддержке. Оно опубликовано в субботу, 22 октября 2016 года. Сегодня мы будем говорить с множеством собеседников по этому поводу о том, как мы можем узнать правду. Мы – это каждый из нас, у кого и родственники были так или иначе репрессированы, а также мы будем говорить о таком замечательном портале, как «Помним всех поименно» и «Похоронка.ру». Итак, мы напомним, что мы в прямом эфире, и нам можно задавать вопросы и делиться своим опытом.
Это история, которая так или иначе в наших эфирах неоднократно уже возникала, да, доступность информации, которая нужна, которая бывает нелегко, нелегко ее можно получить. И в этом смысле нам помогают люди, которые знают, как все это работает. У нас на связи Александр Несмеянов, руководитель, поправьте меня, Александр Николаевич, центра фонда «Вспомнить всех поименно». Как правильно вас представлять? Добрый день. Да, очень плохо у нас со связи. Я попробую вас снова перенабрать. Надеюсь, что с третьей попытки у нас получится. Первая попытка примерно так закончилась.
Да, но я пока расскажу, что же, собственно говоря, это за портал. Это информационно-аналитический центр «Помним всех поименно». И также, насколько я понимаю, Несмеянов Александр Николаевич, основатель портала «Похоронка.ру». Это очень важный портал, где тоже мы можем найти те самые имена и книгу памяти. Книга памяти содержит проверенные данные о военнослужащих и гражданских лицах, погибших во время войн и вооруженных конфликтов России. Советско-финская, Зимняя война, Великая Отечественная война, множество регионов, множество городов.
И у нас на связи Александр Несмеянов. Александр Николаевич, сейчас вы нас слышите. Добрый день. Да что ж такое-то? Давайте, может, я вам сейчас на какой-нибудь городской телефончик позвоню, а вы мне его подскажете. А Ольга Маркина нас спасет и расскажет нам, что
да,
еще важно.
Ну вот, что нам пишет доктор исторических наук Иван Курило о статье, посвященной расследованию Дениса Карагодина. Карагодин поставил вопрос об ответственности государства и конкретных исполнителей террора, причем не политической, о которой говорили, начиная с 20-го съезда КПСС, а самой, что ни на есть, уголовной ответственности. В России такой шаг выглядит одновременно естественным и невозможным. У россиян не было ни своей комиссии по национальному примирению, ни своего трибунала для палачей. И вот Денис Карагодин предложил свою форму выяснения отношений с прошлым – личное расследование и личный иск по поводу гибели прадеда. В июне 2016 года Денис Карагодин рассказал о своей надежде завершить расследование настоящим судебным процессом. Сейчас все материалы, необходимые для подготовки этого процесса, собраны. В ноябре Денис получил последний ключевой документ. Это акт о приведении Томским городделом НКВД в исполнении приговора в отношении 36 человек.
Александр Николаевич, слышите ли вы нас сейчас? Еще одна попытка.
Да, да, прекрасно вас слышу. Здравствуйте.
Прекрасно.
Там у вас тоже, и это замечательно.
Александр Несмеянов у нас на связи. Ну вот смотрите, мы, честно скажу, пытались пообщаться с самим виновником торжества, да, с самим Денисом Карагодиным, но пока у нас не получается. В любом случае, мы можем поговорить об этой ситуации, и вы, как эксперт, что для себя главное в ней отмечаете? Житель Томска установил имена, как пишут некоторые СМИ, всех сталинских палачей, расстрелявших его прадеда. Разве это сенсация? Ведь можно совершенно спокойно идти и работать с архивами. Или здесь есть что-то, что обращает на себя внимание?
Ну, честно говоря, я такой вот прям, чтобы это для нас новость какая-то была, я не понимаю, в чем новость. Мы занимаемся обработкой коллективных данных о местах захоронений наших соотечественников за рубежом и на территории Российской Федерации. И используем для этого, в зависимости от исторического периода, различные источники. Если говорить о репрессированных, то это как раз мартиролог, который в Петербурге был составлен, это князь Владимирский собор, там все эти имена. Поэтому это, ну, мы приветствуем, что кто-то, ну, что сам процесс идет, узнавание, как погибли, где похоронены родственники. И можем просто поделиться своим опытом, как людям выяснять судьбу своего родного и где он похоронен, если это интересно для эфира наших.
Да, безусловно. Собственно, это одна из целей и задач, которые мы хотим каким-то образом проговорить.
Тогда бы я хотел сказать, что первое, если вы решили выяснить судьбу, нужно набраться терпением и на все смотреть так, прищурившись глазами. Значит, существует несколько. Вот дореволюционные захоронения описаны в петербургском, московском некрополе, некрополе наших соотечественников за рубежом, и провинциальном некрополе. Вот четыре издания Владимира Саитова, где порядка 100 тысяч захоронений наиболее значимых в дореволюционной России описаны. Также мы видим наши могилы соотечественников дореволюционные на территории других государств. Это Балканы, прежде всего, вот русско-турецкие войны. А если я говорю о дореволюционном периоде, в Америке есть наши могилы середины 19 века, во времен гражданской войны американской.
А если мы обратимся к тому периоду, о котором, собственно, Денис Карагодин говорит, мы понимаем, что это довоенное время, это большой террор, это 37-38 год. Работаете ли вы с такими материалами? Есть ли у вас опыт работы вот именно по этому периоду?
Знаете как, здесь есть более профессиональные люди. Во-первых, если вы житель Петербурга, то самый простой вариант – это прийти в князь Владимирский собор. Там есть всероссийский поминник, и там, ну, миллионы имен туда занесены. И те люди, которые не имеют интернета или не умеют им пользоваться, они могут доехать, обратиться к отцу Владимиру. Там господин Разумов. И основная, как бы, источник мудрости по поводу репрессированных – это там. Они же и занимаются Левашовской пустошью, поэтому здесь, наверное, к ним нужно обратиться.
Хорошо, тогда к вам последний вопрос, чтобы вас долго не отвлекать и не мучить. Вот смотрите, по истории с этим Денисом Карагодиным, многие историки-специалисты говорят, что в это сложно поверить, что ему удалось найти, да, вот, собственно, поименно тех, кто, ну, вы в курсе этой истории, да, отдавал приказы,
ну,
даже...
Да, поименно.
Даже тех, кто его исполнял, и что говорит сам Карагодин. Некоторые были просто в шоке от того, что такие документы все же существуют, и добиться их реально. Я решил делать таблицу, выявлять по косвенным признакам, по каким-то ассоциативным связям, и вот буквально бах, и тебе все присылают. Я думаю, они сами не поняли, что они сделали. Это системная история, что можно вычислить эту историю, да, вот до... Или это случайность?
По поводу запросов. Сегодня отправив запрос, мы, правда, пользуемся депутатскими запросами от законодательного собрания, но вот нам отвечают практически везде. Мы редко, когда наталкиваемся на засекреченные документы. Понимаете, как основная масса на сегодняшний день засекреченных документов – это после военный период Второй мировой. А предыдущие, они практически, ну, большинство документов открыто, их действительно можно запросить, и действительно по косвенным признакам Я знаю, в Москве была история, в Донском монастыре, там же был крематорий. И вот когда пробовали соотносить, они считали количество приговоров, да, в день и количество кремированных в этот, на следующий день в крематории в Донском. И таким образом вычисляли, как бы, кто там был кремирован. То есть вот такие истории бывают, да. То есть если есть желание, то есть нужно искать и не останавливаться. Потом, знаете как, вот если вы просто в голове там думаете, было бы хорошо поискать, это одна ситуация. Но если вы зашли в интернет и где-то опубликовали, что я вот родственник такой-то, пытаюсь выяснить судьбу своего родного, какие-то документы, фотографии, масса есть форумов, ну это они в основном, это Великая Отечественная война, но если вы опубликуете в интернете, что вы ищете так судьбу, пытаетесь выяснить человека, рано или поздно, ну, это может сработать.
Услышали вас. Спасибо вам большое за ваше ценное замечание. Мы беседовали с Александром Несмеяновым, руководителем. Еще раз, проговорите, пожалуйста, как правильно называется?
Общественная организация «Помним всех по именам».
«Помним всех по именам».
А также основателем портала «Похоронка.ру». Спасибо большое.
Мы продолжаем. И, собственно, как и указал наш, справедливо указал наш первый собеседник, Александр Николаевич Несмеянов, про это лучше спросить, пожалуйста, у Разумова. Мы, естественно, снова позвонили. Получается, что второй раз за последние несколько недель руководителю Центра «Возвращенные имена» при Российской национальной библиотеке. У нас на связи Анатолий Разумов. Анатолий Яковлевич, слышите ли у нас? Добрый день.
Да, добрый день, слышу вас.
Ну вот эта новость, которая многих, она в некотором смысле это как взбудоражила, что ли, да? Житель Томска установил имена сталинских палачей, расстрелявших его прадеда. Сообщается, что ему удалось спустя 70 с лишним лет найти вплоть до исполнителей. Как вы воспринимаете эти новости? Насколько это реально и возможно ли сделать, ну, например, в Санкт-Петербурге? Здесь речь идет о Сибири.
Воспринимаю профессионально, потому что много-много лет работаю над книгой памяти расстрелянных, ленинградский мартиролог, и достаточно хорошо представляю себе ситуацию. Мало того, и с Томском, по поводу Томска тоже могу что кое-что сказать. Там ведь одна из первых книг памяти вышла о расстрелянных в самом начале 90-х годов. И многотомная, без справки были достаточно короткими. Дело, что касается Томска. Томск и Томская нынешняя область входили во время большого сталинского террора в состав Новосибирской области. И как это было положено, вот документы такого рода, то есть документы о расстрелах, остались храниться именно в центре той Новосибирской области. Они не передавались. То есть архивно-следственные дела передавались после сталинское время по территориальности, допустим, в Томскую область. А вот документы об исполнении, то есть предписание на расстрел, акты о приведении приговора в исполнение, как правило, сохранялись в центрах, в крупных административных центрах того времени. Так у нас, к примеру, в Ленинградской области, в Ленинграде, а теперь в Петербурге, хранятся все документы о приведении приговоров в исполнение по тогда входившим в состав области Псковской, Новгородской, части Вологодской и Мурманской области. Расстреливали здесь, и эти документы хранятся здесь. Многие просто родственники не знают, что документы о расстреле в Томске или в Томской области хранятся в Новосибирске. Ну, когда этот круг каким-то образом замкнулся, то из Новосибирска человек получил копию документа о расстреле.
То есть, вот сразу вопрос, сенсации нет, просто случилось то, что должно было случиться.
Да, то, что обязано случиться. Вот это просто, к сожалению, очень большая беда и недоработка нашей практики исполнения закона о реабилитации. У нас в ряде регионов выдадут человеку справку о том, что его родственник был расстрелян, то есть по причине расстрела, свидетельство о смерти выдадут, с указанием города, хотя это случилось. А в ряде регионов этого не сделают. Это ненормально, до сих пор, к сожалению, так. Вот. Теперь о самом документе. Мы вот как раз в ленинградской мартирологии довольно много актов о приведении приговоров в исполнение опубликовано, и предписание на расстрел, копии, конечно. И здесь такая практика, здесь в архивно-следственных делах есть конверты с актами о приведении приговора в исполнение. Однако утверждать то, что именно этот человек, который подписал заготовленный на нотариусе акт на тысячи человек, именно он расстрелял, точности утверждать нельзя. Почему? Потому что с началом большого сталинского террора, с лета 1937 года, все делалось упрощенно, скоро и машинообразно. Отвечавший за расстрелы комендант Поликарпов подписывал все эти документы, но расстрельщиков было несколько. В частности, Шалыгин, Алафер, Матвеев и еще были расстрельщики. А отвечая за общую процедуру, подписывал документы Поликарпов. Вот поэтому многие убеждены, что все 40 тысяч человек расстрелял Поликарпов. Это, конечно, не так.
Анатолий Яковлевич, смотрите, здесь во всей этой истории, от которой мы с вами сегодня оттолкнулись, и речь идет о Денисе Карагодине, и заявление, что он нашел всех, кто его прадеда репрессировал, есть еще одна важная составная. Сообщается, что на достигнутом Карагодин не намерен останавливаться. Вторая часть его инициатив, его усилий заключается в привлечении к уголовной ответственности всех лиц, виновных в убийстве его прадеда Степана Карагодина, от членов Политбюро в Москве, включая Сталина, до вышеупомянутых палачей уже непосредственно в Томске. Ваш комментарий. Есть ли здесь смысл, есть ли здесь перспективы и были ли такие попытки в прошлом?
Я не знаю, доходило ли дело до суда. Попытки, ну, сходные были, вот мне сейчас сразу не представить. Но первое, человек имеет право, да, попытаться затеять некое преследование по этому факту. Второе, потому как мы слышим, у него достаточно грамотно выстроено, то есть были организаторы этого большого террора, были исполнители. Далее, вот единственное, что меня настораживает, не то, что настораживает, смущает в сообщениях информационных, что он выявил всех причастных к этому. Но это невозможно, просто вот для меня, попросту говоря, если он имеет в виду исполнителей, это в прямом смысле невозможно сделать. Он получил акт о приведении приговора в исполнение, значит, кто-то из ответственных вот ему известен. Ну и ему еще известен, наверное, начальник НКВД этого времени там, в Томске, ему известно, кто организовал террор в Москве. Наверное, он публично это сейчас очень важно, что он это сделает, потому что у нас ответственные и за красный террор, и за большой террор лежат на самом видном месте нашей страны, на Красной площади. Это вопросы, конечно, накануне 17-го года, они будут будоражить всех, и вопросы ответственности, и вопросы катастрофы, которую мы пережили. Я вот в этом контексте так и воспринимаю все.
Услышали вас. Спасибо вам большое, Анатолий Яковлевич, за все, что вы делаете, за то, что вы безотказно и моментально отвечаете на любые наши вопросы. Мы это ценим, это очень приятно.
Это моя жизнь. Спасибо.
Анатолий Разумов, руководитель Центра «Возвращенные имена», был у нас на связи. Собственно, его комментарий по этой громкой истории. Я напомню, мы сегодня обсуждаем, действительно, можно ли установить всех, кто имел отношение к репрессии, как сообщается нашими коллегами-журналистами. Денис Карагодин, житель Томска, заявляет, что он смог это сделать, но вот эксперты немного в этом сомневаются. Мы продолжим выяснять мнение экспертов сразу после музыкальной паузы.
Пока все в офисе.
Продолжаем общаться с экспертами, которые знают, как работает с архивными материалами. И сейчас к нашему разговору присоединяется руководитель научного информационного центра «Мемориал» Ирина Флиг. Ирина Анатольевна, слышите ли вы нас? Добрый день.
Да, добрый день, слышу очень хорошо.
Спасибо, что у вас есть несколько минут, чтобы ответить на наши вопросы. Мы пытаемся немного разобраться вот в этой истории, потому что ее подача, она как-то выглядит необычно. Правнук крестьянина, расстрелянного в январе 1938 года в Томске, Денис Карагодин смог установить имена всех, кто повинен в фальсификации обвинений против своего деда, что привело к его казни. В беседе с коллегами он рассказал, что в цепочке организаторов убийства оказались более 20 человек, включая руководителей, исполнителей и соучастников. сотрудников вплоть до водителя «Черного воронка». Получил он материалы из архивов, которые позволяют ему об этом говорить и утверждать, что нашел всех. Как вы воспринимаете эту новость? Действительно, спустя столько лет можно найти тех, кто был повинен в смерти, в результате красного террора, допустим, в результате большого террора. Что говорит ваш опыт? Мы понимаем, что мемориал этим занимается десятилетиями.
Да, спасибо. Вы знаете, уникальность проведенной работы Денисом заключается даже не в добротности исследования, хотя это очень добротное исследование, и у него на сайте вся цепочка выстроена, его поиска, запросов, ответов выстроена, и история поиска пропавшего близкого родственника его старшим поколением, да. Ну вот мне хотелось подчеркнуть, что вот это уникальное семейное исследование, понимаете, развенчивает несколько главных мифов. Понимаете, в исторической памяти сегодняшней России существует миф о неизвестности и отсутствии сведений, да. Очень многие люди не доводят такой поиск до конца, хотя хотят узнать о семье, о судьбе своих дедов и прадедов. Это очень старый миф, и сформировался он не в новое время, не внуками и правнуками, а свидетелями террора, да, то есть женами, детьми, которые еще в сам период большого террора постоянно натыкались на ответ НКВД, сведений нет. Да? И вот этот миф продолжал существовать десятилетиями, и этот миф, несмотря на профессиональную работу историков, общественных организаций и удачных семейных поисков, аналогичных поисков, которые провел Денис, этот миф все равно существует в общественном сознании и в подходе к исторической памяти, да, о том, что это тупиковые поиски. И Денис в своих комментариях это постоянно подчеркивает. Второй миф, который тоже полностью развенчан этим исследованием, это миф о безнаказанности убийц и авторов террора. Безнаказанности, которая таится в их безымянности, и которая, опять же, в публичном историческом пространстве формулируется как «они». Знаете, вот такое вот неопределенное понятие «они». Они пришли, они забрали, они расстреляли, они, которые могут сделать все. И в этом смысле это исследование не только историческое. Оно актуальное исследование, которая не разделяет прошлое и настоящее. Понимаете? Дело в том, что вот прошлое – это не то, что прошло, закончилось, его больше нет. Это прошлое присутствует в нашей сегодня общественной жизни, в нашем сегодняшнем отношении к праву государства на расправы, расправы разного рода. И вот это право, сегодняшнее право государства на насилие, и произвол, вот это право вырастает из того времени, из того, что те люди не только не понесли наказание и не только не предстали перед судом как убийцы и акторы террора, но эти люди даже просто остались неизвестны. Это неизвестно, кто делал.
Ирина Анатольевна, смотрите, здесь важный момент. А в чем смысл делать это спустя 80 лет? Какой фактический выхлоп, какую конкретную пользу, кому это даст? Это первый вопрос. И второй вопрос. Мы беседовали прямо перед вами с Анатолием Разумовым. Анатолий Яковлевич сказал, что он, как эксперт, крайне сомневается в том, что можно поименно установить всех причастных. То есть он, в принципе, ставит под сомнение сам факт того, о чем заявляет вот этот молодой человек Денис Карагудин.
Понимаете, дело в том, что, ну, давайте начну с последнего. Во-первых, можно, и Денис это продемонстрировал, потому что он не неголословно, да, я установил, он предъявляет тот пакет документов, который он собрал, да, и в нем есть подписи, есть допросы, в которых указан следователь, есть подпись под актом, есть перечень расстрельной команды, все это он представляет документально. Это не значит, что, наверное, можно сделать такое массовое исследование по всем случаям и назвать всех преступников. Но Денис и не этим занимался. Он занимался исследованием в отношении своего прадеда и сделал это досконально точно.
А что касается первой части вопроса, кому и что по факту это даст сегодня?
Понимаете, дело в том, что это вопрос общий, философский, относится не только к истории террора, и он относится вообще ко всем историческим событиям. Зачем и кому надо восстанавливать исторические события, детали какой-нибудь битвы, да, ну, хоть ледового побоища. А это вопрос исторической памяти и актуальности исторической памяти в современности. Уроки прошлого, они не проходят бесследно. Иногда незнание или неполнота исторического понимания прошлого приводит к современным катастрофам. Да, неточные интерпретации этих событий. Вот. Вообще, если говорить об истории советского государственного террора, об истории ГУЛАГа и истории сопротивления режима, знаете, вот не могу сказать, чтобы в нашей сегодняшней у нас сегодня не хватало бы исторических и документальных источников. Они присутствуют, изданы много хороших фундаментальных исторических исследований. Другое дело, что это не вошло в общее общественное понимание. Что же такое произошло?
Вот, и здесь сразу возникает очень важный вопрос. Случай с Денисом Карагодиным, он как-то на эту ситуацию влияет или прав тот же Разумов, который говорит, что просто 17-й год у нас годовщина, и поэтому вся эта активность, она, в общем-то, объяснима. Что-то поменяется? Как вы думаете, вам бы этого хотелось? Вы верите в то, что люди действительно начнут этим интересоваться?
Простите, я не очень поняла вопрос.
Вопрос простой. Как повлияет этот случай Дениса на все остальное, на всех остальных? Вы сами сказали, что это не вошло, да, в хорошую привычку.
Я вам с этого и начала. Трудно, на мой взгляд, трудно переоценить значение этого семейного исследования. Потому что именно это исследование развенчивает мифы. Я вам их перечислила.
Да.
По недоступности источников.
Слышите ли вы нас сейчас? Нет, похоже, у нас связь прервалась. Но, судя по тому, что Ирина Анатольевна стала, собственно, повторять те мысли, которые у нас звучали в начале интервью, мы, в общем-то, понимаем, что ее аргументация, она была изложена, мы ее услышали. И мы должны сказать спасибо большое Ирине Флиге, руководителю научно-информационного центра «Мемориал», и ее оценка новостей, которые мы с вами сейчас обсуждаем. И напомню, мы говорим про жителя Томска, который установил имена всех палачей, расстрелявших его прадеда. После небольшой музыкальной паузы мы будем продолжать этот разговор. У нас будут эксперты, которые, как мы понимаем, сами для себя эту историю уже проходили и расскажут о собственном опыте, но не только юридические перспективы того, что хотят привлечь и, как мы понимаем, государственное руководство тех лет к ответу, мы тоже спросим и узнаем, что об этом думают юристы и практикующие адвокаты, но это будет чуть-чуть попозже. Что, мы продолжаем беседовать с нашими экспертами, которые дают свои комментарии, оценки вот этой громкой новости. Я напомню, мы говорим про жителя Томска, который утверждает, что установил имена сталинских палачей, расстрелявших его прадеда. Сообщается, что ему дали документы, где, в общем-то, все расписано. здесь возникает вопрос, может ли это быть вообще правдой, да, потому что мы знаем от многих экспертов, что многие архивы очень сложно открываются, иногда просто это сделать невозможно. В этом смысле у нас есть на связи еще один практик, адвокат, известный юрист Иван Павлов. Добрый день, слышите ли вы нас сейчас? Иван Юрьевич, буквально еще два слова, проверяем связь, слышите ли вы нас сейчас?
Слышу.
Прекрасно.
Мы вот вас тоже слышим. И
Иван Павлов
радует.
У нас на связи. Мы, собственно, только что беседовали с рядом историков, экспертов. У нас были здесь Александр Несмеянов. Помним всех поименно. У нас был Анатолий Разумов, Центр «Возвращенные имена». У нас была Ирина Анатольевна Флиги. В общем-то, все с разной, скажем так, тональностью, но говорят, что в целом дело хорошее. Да? Просто кто-то ему больше доверяет, кто-то видит больше хорошего, кто-то меньше. Но в целом все говорят, что это нужное дело, правильное и полезное. И здесь вопрос к вам. Вы же часто работаете с вещами, которые засекречены, с вещами, которые необходимо каким-то образом демонстрировать и открывать. Вы верите в то, что действительно спустя 70 лет можно найти поименно всех, кто причастен к преступлению? Речь идет о конкретном, да, буквосочетании. Преступление. В вашей практике были ситуации, когда можно спустя, ну, не знаю, десятки лет установить имена? Что вы думаете о деле Дениса Карагодина?
Ну, прецедент, честно говоря, такой невероятный характер носит. И с одной стороны, вот ты думаешь, что действительно архивы сейчас находятся под замком и охраняются как просто как зеница ока, но бывают в практике случаи, когда система не срабатывает до конца, дает сбой, и появляются вот такие исключения из общего правила о закрытости архивов, бывают утечки. И вот это, мне кажется, одно из таких как бы проявлений утечек в архивном деле, когда все-таки гражданин смог докопаться до правды и получить полный доступ к делу, там, ну, по крайней мере, если не полный доступ к делу своего, значит, родственника, но к такой сводной справке, где дана чувствительная информация, которую, в общем, наши архивисты, чего ж тут скрывать, пытаются оставить вне зоны доступа.
У нас несколько коротких вопросов в этой связи. Вы тоже считаете, что этот конкретный случай, он каким-то образом поменяет отношение общества в целом к этой проблематике, и больше людей будут интересоваться, а что там с моим прадедушкой сделали? Или это все у нас такая юбилейная история, 100 лет революции в 17 году, и только в этом ответ на этот вопрос. Есть ли здесь какие-то действительно перспективы того, что поменяется в обществе отношения? Вот человек нашел всех поименно, он так утверждает. А другие?
Но это все зависит от того, насколько как бы дело будет разворачиваться дальше. Я так понимаю, что здесь гражданин как раз хочет попробовать довести это все до каких-то юридических процедур.
Совершенно верно.
Попытаться преследовать вот, палачей в уголовно-правовом порядке.
Совершенно верно. Вторая часть проекта, о котором мы с вами говорим, она, собственно, в этом и заключается. Хочет наш собеседник, точнее, он с нами, к сожалению, на связь не вышел, Денис Карагодин, но он хочет именно этого добиться, вплоть до членов Политбюро. Он хочет уголовного какого-то, да, решения по этим персонам. И здесь возникает вопрос, опять же, к вам, как практику юриста. Это действительно возможно, что можно спустя столько лет осудить людей, которых уже нет в живых?
Да все возможно. Было бы как бы желание, потому что правовая база есть, было бы желание, как, ну, здесь желание одного гражданина, конечно, мало, здесь нужна еще и политическая воля, потому что ясно, что власть сейчас не в том положении для того, чтобы раскрывать архивы и преследовать вот всех тех лиц, которые были причастны к репрессиям вот в нашей истории 20 века, в истории нашей страны. Но такая правовая возможность для принятия решений есть, и прецеденты даже есть, потому что вот мы знаем, что дело Катыни расследовалось, и по нему принималось процессуальное решение в связи с тем, что там сроки истекли, давности привлечения к уголовной ответственности, то было принято решение как бы в результате там, да, о прекращении уголовного дела. Но виновные были установлены, и среди них были установлены такие виновные, которые входили в политбюро, в том числе и Иосиф Виссарионович Сталин.
Так, тогда сразу вопрос к вам как практику. А вы готовы были бы в этом процессе поучаствовать? Насколько это для вас интересно, как для адвоката и юриста, представлять интересы того же Карагодина в попытке привлечь к ответственности, ну вот, членов политбюро, включая Иосифа Сталина?
Ну, у нас у адвокатов как бы не принято навязывать свои услуги. Мы готовы рассмотреть обращение, если таковое поступит к нам. И, в общем, что скрывать, действительно, дело по нашему профилю, оно у нас как бы вызывает профессиональный интерес. И, в общем, мы не видим никаких препятствий к тому, чтобы оказать здесь помощь вот, Денису в этом благородном деле. И я вам скажу, у нас были прецеденты, когда, ну, не архивы, а суды раскрывали сведения, вот, доступ к которым добивались историки. Например, был случай, когда историк хотел ознакомиться с определенным делом архивным, архив ему отказал в этом, историк обратился в суд, и суд, хотя проводил рассмотрение дела за закрытыми дверями, в формате закрытого судебного заседания, он истребовал это дело и дал историку с ним ознакомиться в ходе судебного заседания. И еще до того, как вынес свое решение, а решение было, к сожалению, отрицательным, историк все же получил некоторую сатисфакцию и смог ознакомиться с той информацией, которую добивался долгое время. Несмотря на то, что решение было отказным в его случае, все равно доступ к информации был получен. И здесь я говорю, что прецеденты существуют положительные с точки зрения возможности граждан добиться какой-то информации из закрытых архивов. И здесь, в общем, разные средства могут быть использованы. Важно эти средства знать и грамотно использовать.
Ну, последний вопрос, он часто возникает в этой связи. А какой смысл вообще во всем этом колупаться? Прошло время, люди как-то смирились, люди как-то успокоились, люди как-то договорились, и теперь опять нас вынуждают во всем этом колупаться и снова в некотором смысле провоцировать и разжигать. Что вы думаете, когда это слышите?
Ну, я согласен с такой точкой зрения, что не зная свою историю, невозможно планировать будущее. Не зная свое прошлое, невозможно строить какие-то планы на будущее, потому что мы все время будем наступать на одни и те же грабли, если грамотно не опубликуем всю эту историю, не откроем архивы и не дадим возможность историкам исследовать все эти факты, особенно факты, которые касаются репрессий, они представляют особую социальную значимость, и скрывать их от граждан своей страны, ну, это значит не давать возможность развиваться в обществе. Поэтому, на мой взгляд, это все очень важно.
Ну, вот у меня самый последний вопрос. Ну, видите, как есть пострадавшие, так скажем, есть и причастные. Ну, вот, например, Денис Карагодин получил письмо от внучки одного из чекистов, который причастен к гибели своего прадеда. То есть, соответственно, будет и другая сторона, которая узнает свою историю не с лучшей точки зрения. Каким-то образом коснется юридически?
Ну, вы понимаете как? Мы же должны в определенной степени где-то покаяться, потому что вся страна ведь разделилась на тех, кто сидел с одной стороны, а с другой стороны на тех, кто охранял. Вот. Поэтому, конечно, будут и те потомки тех, кто проводил все эти решения о репрессиях, кто реализовывал эти решения, кто непосредственно был задействован в казнях. Здесь вопрос времени. Я не думаю, что к потомкам таких лиц будут применяться какие-то незаконные, недозволенные средства. Мы же все-таки живем совершенно в другое время, где вот этот вот накал уже не столь чувствителен. Это все равно история. Но знать эту историю мы, по крайней мере, должны для того, чтобы себя обезопасить от повторения этой истории, от повторения этих репрессий.
Мы услышали это мнение Ивана Павлова, адвоката, и он сказал, что готов войти в этот процесс, если будет такой интерес у Дениса Карагодина. Я напомню, это человек, который установил, как он заявляет, имена всех причастных к расстрелу его прадеда, и он намерен довести это дело до суда, чтобы были приняты решения по всем, кто имеет отношение к этому преступлению. Иван Юрьевич, спасибо вам большое, всегда на связи, всего доброго.
Всего хорошего.
Пока все в офисе.
Присоединяется к нам Джон Шемякин, известный блогер, историк и писатель.
Здравствуйте, Джон, слышите ли вы нас?
Здравствуйте, я вас слышу.
Да. Прекрасно, и мы вас слышим и видим, и здорово, что мы с вами можем поговорить. Правда, необычная тема у нас сегодня для разговора, но почему нет? Мы знаем, что вам есть что на этот счет сказать. Я поясню, у нас на связи сегодня уже были и Александр Несмеянов, и Анатолий Разумов, и Ирина Флиги, адвокат Иван Павлов. Все мы говорим про вот эту историю, которая многих как-то, да, взбудоражила. Житель Томска установил имена сталинских палачей, расстрелявших его прадеда. Правнук крестьянина, расстрелян в 1938 году, смог установить имена всех, кто повинен в фальсификации обвинений против дедушки, что привело прадедушки, что привело к его казни. Вы как человек, который с историческими документами по совершенно разным поводам работали, в том числе и по личным, что думаете, глядя в этот сюжет, Джон?
Ну, честно говоря, я нахожусь в состоянии шока. Вот, потому что перед нами открывается очередная бездна. Вот, с одной стороны, я прекрасно понимаю мотивы, которые лежали, как я думаю, я понимаю, мотивы, которые лежали в основе вот этих изысканий. Вот. Эти мотивы, они, я могу сказать совершенно серьезно, они у меня вызывают большое количество вопросов. С одной стороны, я все прекрасно понимаю, необходимо восстановить, необходимо прадед, расстрелы и так далее, и так далее. С другой стороны, сам человек, который занялся этими исследованиями, он прямо говорит о том, что другие жертвы его не интересуют. Его интересуют только палачи. Вот только имена палачи. У него спросили, а ну там вот вашего прадеда вместе с десятком других там поставили к стене. Вот как судьба тех же, это мне не интересно. Мне необходимы имена палачи. А дальше этот человек из Томска, он культуролог, как я понимаю, философ, он говорит, приводит такой пример. Вот Бакунин разбудил и так далее, и так далее. Сосланный в Томск, он там разбудил народовольцев. И вот это вот человек прямо признается в том, что ему интересно разбудить новых революционеров. Он об этом говорит. Вы готовы к пробуждению новых революционеров? Вот вопрос. Я нет. И готов ли я к тому, что назовут имена этих самых палачей? Я тоже к этому совершенно откровенно не готов. Потому что этих палачей уже нет. Зато есть их внуки, правнуки, прапраправнуки. Как только это появится в открытом доступе, вы готовы брать на себя ответственность за ту моральную травму, которую понесут эти люди? Я вот не готов брать на себя благословительный такой момент, типа, да, давайте всех назовем. Я понимаю, что я сейчас говорю вещи, которые у многих вызовут отторжение, поэтому я сознательно педалирую ту тему, что любая бездушная система, неважно какая это система, политическая, философская, идеологическая, или система вот, пробуждения этих самых призраков, вот, она всегда будет пожирать живые души. И вот как только назовут, вот люди живут спокойно в Санкт-Петербурге, пытаются работать, живут в Самаре, пытаются выжить и так далее. И здесь, добавок ко всему, им сообщают о том, что вот ваш прапрадед там и так далее, который вы считали героем войны, он может быть ветераном войны, вот он расстрелял и так далее. А кроме того, если мы поднимем эту тему, то выяснится, что среди людей, которые были расстреляны в 37-м, 38-м, до этого, после этого, было огромное количество невинных, и было огромное количество тех, кто сам расстреливал в 20-х годах и валил там пачками крестьян. Вот все эти, вот даже в этом томском деле упоминается один из провокаторов, со слов исследователя, который тоже был осужден в 1939 году и тоже является жертвой политических репрессий. То есть это очередная такая будет мясорубка на кладбище. Вот есть такое чудовищное, да, русский космизм, там Николай Федоров, объединение всего человечества вот, на кладбище. Вот нас толкают к разбору вот таких вот полетов. Это вот не воскрешение прошлого, это не историческая память, это никакое не будет предостережение. Это будет гигантское такое поле, на котором люди будут бродить по пояс в потрохах. Вот разгребать все это дело, запутываясь и запутывая вообще все, что вот они увидели.
Ну вот смотрите, Джон, наши собеседники, каждый сказал, что эта история все равно с разным, да, акцентом, с разным калибром и масштабом будет иметь некое позитивное зерно. То есть вы хотите сказать, что здесь ничего хорошего нет априори?
Назовите мне это позитивное зерно, и я первый закричу «Браво!». Это нас предостережет от диктатуры. Это нас предостережет
от... в мемориале, по крайней мере, об этом на Марина Флиге говорит.
Я считаю, что от диктатуры память не предостерегает. Не предостерегает никакая память. Потому что диктатура, это не от... диктатуре, террору, кошмару приходит не потому, что не помнят. Не потому. Там совсем другие причины возникновения всего этого дела. Диктатура начинается, когда начинают восстанавливать справедливость, чтобы вы понимали. Это мое такое глубокое убеждение. Как только звучат слова «мы восстановим справедливость», «мы восстановим попранное», «мы восстановим забытое», «мы вернем там что-то такое», все, готовьтесь к диктатуре.
Джон, однако, вот вопрос-то у меня относительно истории. То есть, что теперь, не интересоваться историей собственного рода? И вот, в частности, вопрос к вам.
Я вам скажу так, понимаете, я, извините, Оля, что вас перебиваю. Тут дело такое, все это проверяется очень просто. И люди, у нас очень виктимное население. Я живу в стране виктимным. Я живу среди, я сам виктимен, да, то есть постоянное желание быть жертвой. Иногда это желание неосознанно. Если я спрошу у любого человека, которого я знаю, когда ты последний раз был на кладбище у мамы, или у бабушки, или у дедушки, я услышу, что он был, ну, два раза в год. Больше он туда не ходит. Их не интересуют письма родителей, никто не хранит фотографий. Все кинутся, так сказать, в ГБ. Ну, не все, конечно. Конечно, желающие почувствовать себя жертвами, они кинутся к архивам госбезопасности. Все это исследование, которое было проведено в Томске, которое сейчас называют сбоем системы, там чем-то таким, это просто государственная безопасность предоставила со слов. Я пока ничего не видел, никаких бумаг, и вы не видели, никто не видел. Вот, оно предоставило, значит, вот эти самые справку по делу. Все это... все исследование, оно свелось к тому, что были составлены запросы. Ведь на эти запросы государство дало вот такой вот, значит, подробный ответ. Я не знаю, надо ли это было государство или нет, но, значит, вот государство дало само на себя якобы какие-то там признательные, там, доказательную какую-то базу. Вот человек будет подавать в суд, человек этим займется теперь на очень долгие годы и будет призывать нас всех к этому идти. Если у нас нечего вспомнить, если пусть люди подают, я за это, пусть люди подают в суды, и пусть люди подают на Сталина, у нас проблем других нет, десталинизация самая главная проблема. Вот. Пускай люди подают на Сталина, на Берию, на конкретного мужика, который нажимал спусковой крючок, пускай люди. Я буду на это все дело смотреть. Не без трепета, но пусть люди реализуют свои конституционные права. Вот, и то, что им государство обещает.
Здесь еще один важный аспект, Джон. Теперь я вас перебиваю, и я теперь прошу прощения, просто не будем вас долго отвлекать, и время у нас тоже, к сожалению, ограничено. Здесь важный аспект какой? Эта история, как многие говорят, она, ну, предполагает, что заставит людей некоторых, да, не обязательно искать палачей, в принципе, задуматься и поискать, а кто были мои прапрадеды, кто дальше прадедов знает, покажите мне этих людей, да.
Знаете, я вам скажу, извините, что так быстро.
Ну, вы поняли вопрос, да.
Пусть люди поинтересуются кто был их прапрадед, кто был их прадед, и что было достигнуто в результате вот этого кошмарного сталинского периода. Вот. Если возможно, кто-то скажет и спасибо. Вы к этому готовы? Потому что люди скажут, вот у меня люди жили, мои предки жили там в полузасыпной землянке, вот, перебиваясь там в буквальном смысле с хлеба на квас, а закончили докторами технических наук. Спасибо товарищу Сталину. Вы к этому готовы, к результатам таких исследований? Или вам, так сказать, будет более понятное исследование, давайте пойдем и, так сказать, назовем всех палачей, и пусть их дети ходят с клеймами, бог знает чего и как. Просто есть определенная такая несформулированная точка. Я вот, вы можете это в Ютубе посмотреть. День примирения, допустим, федератов и конфедератов Соединенных Штатов Америки. Через 50 лет, там, через 50 или 60 лет, люди, которые положили друг друга, убивали детей, там, тактика выжженной земли, ну, гражданская война в США, там, горящая саванна, вы можете себе представить.
Ну да, как и любая гражданская война.
Люди, да. И люди под стрекот тогда вот этих вот примитивных кинокамер обнимаются, улыбаются и так далее, и так далее. Это было все очень драматично в США. В США нашли в себе силы вот, поставить некую точку. И теперь воспринимают все ужасы гражданской войны, они это воспринимают немного иначе. Они не призывают каяться ни федератов, ни конфедератов, не называют никаких там палачей. Возьмем мою любимую Великобританию, помимо России. Да? Вот я происхожу из семьи потомственных, так сказать, людей, которые строили Британскую империю. Мои предки слегка завоевали Индостан. Вот. Индипотам там и так далее, и так далее. Я не готов каяться за подвиги своего прапрапрапрадеда. Я уверен, там подвигов было выше крыши. Я не готов, я не хочу каяться за это. Я не готов, и потом это все, понимаете, все любые покаяния, которым нас призывают, я не очень понимаю, что это такое, потому что я живу на острове, на некотором, отдыхаю иногда. По соседству со мной живет немец Ганс. Ганс 24-го года рождения. Он 100%. Я его очень уважаю. Мы с ним сидим, мы с ним играем, мы с ним там помогаем другу по хозяйству. Мы забор в забор живем. Ганс 100% был в Гитлерюгенде. И Ганс 100% был на Восточном фронте. Вы понимаете, о чем я говорю?
Да, мы понимаем.
Давайте я буду приходить к Гансу на правах тонкого исследователя. Вот, и требовать от него покаяния. И что вы обо мне скажете о таком замечательном умнице, который будет приходить там, 180-летнему старику или к его детям, или к его правнукам, вот, и говорить, что вот тут такое дело.
Услышали вас, Джон. Ну, собственно, в конце какой-то вывод. Мы поняли ваше отношение к этому сюжету, но мы не поняли, к чему этот сюжет приведет. Будет какое-то, не знаю, изменение, понимание, отношение, или это все останется частной историей?
Нет, это частным не останется. У определенной группы людей, настроенных на восстановление справедливости везде, вот, появилось новое поле применения свободного времени, сил и талантов. Я смотрю на это все не с охранительных точек зрения, не с точек зрения там пропутинской какой-то там фракции или антипутинской фракции. Я смотрю на это все как просто, ну, условно скажем, относительно образованный обыватель. Пока это у меня вызывает. Вот не сам факт исследования судьбы своего прапрадеда. Нет, не это, а то, какой посыл стоит. Я назвал убийц своего прапрадеда. Вот их фамилии. Фамилии там все названы. Мы не знаем еще, так это или не так. Может быть, там кто-то вообще ни при чем. Мы этого не знаем. Но фамилии уже названы, все. Аннушка, подсолнечное масло и рельсы. Вот это уже произошло. И это дальше будет, судя по всему, идти по нарастающей. Наше мудрое государство, скорее всего, начнет, так сказать, валять дурака, закрывать окончательно там эти архивы и так далее. Может быть, сожжет их, чертовой матери, это было бы неплохо, на самом деле. Вот. надо перелистывать страницу. Мы четко знаем, чем, что это было и чем это закончилось. Какие еще нужно? Ну, не надо мне совать в лицо череп моего прапрадеда с криком «Давай избежим фашизма, Джон!» Я и так знаю, что такое фашизм, что такое, так сказать, диктатура и что такое террор. Не надо мне показывать черепа своих прапрадедов. Не надо мне показывать черепа, вдобавок ко всему, их, так сказать, предполагаемых убийц.
Услышали вас. Это Джон Шемякин, русский писатель, блогер, историк, у нас на связи, и его отношение к этому сюжету. Спасибо огромное, Джон. Всегда рады вам. Всего доброго. До свидания.
И у нас на связи протоиерей Владимир Сорокин, настоятель князь Владимирского собора. Отец Владимир, добрый день.
Слышите ли вы нас? Добрый день.
Добрый день.
Спасибо за то, что вы согласились с нами поговорить, потому что тема эта важная, и, как мы понимаем, она интересно не только историкам, но и, собственно, людям, которые служат в церкви, как вы. Скажите, пожалуйста, вы когда услышали вот эту новость, житель Томска установил имена сталинских палачей, расстрелявших его прадеда, вы как восприняли эту ситуацию? Потому что, ну, например, историки с разной степенью, скажем так, доверия относятся к этим новостям. Как это было с вами?
Ну, поскольку я занимаюсь в епархии нашей вопросом тех, кто был репрессирован, и мы сейчас готовим к изданию целую книжку «Мартиролог наш, пострадавших по признаку веры всех конфессий, православные, католики, и лютеране, и баптисты, и иудеи, и мусульмане, и буддисты, много же пострадало по признаку веры, поэтому тема эта мне знакома. Я, когда услышал это, ну, конечно, каждый человек имеет право интересоваться историей, своей родословной. Сейчас это так распространено. И слава Богу, что люди возвращаются к своим истокам и хотят знать свои родословные. А что касается того, что вот этот человек нашел своих родных и близких, кто был репрессирован и кто участвовал в этом, я не думаю, что он установил точно всех, потому что установить... Я тоже в архиве ФСБ работал и работаю. Не думаю, что так просто установить, кто, так сказать, там давал команды, расстреливал. Историки ведь на сегодняшний день очень многих, так сказать, участников, кто давал команды, кто был инициатором, это же все известно, это не является секретом. А что касается вот этих деталей, вот если человек, а я убедился в этом, если человек подходит к своей истории, семьи, своего рода, своей страны, если он подходит к этому с любовью, так сказать, ко всем, такой, я исхожу из христианских убеждений, из того, что как верующий человек, чтобы всякая наша деятельность, она была бы к созиданию, не разжигала бы чувство мести, чувство ненависти. А все-таки мы должны жить в обществе, в котором люди ищут возможности, ну, что-то уметь и покаяться, и простить, и не обострять отношения. Вот.
Отец Владимир, вот у меня очень важный вопрос. А как вы считаете, те самые потомки тех палачей, они должны покаяться вот с точки зрения церкви? И должны ли они ощущать на себе вот ту глыбу вины, которую, вот, собственно, им предъявят в результате каких-либо расследований?
Могут предъявить.
Могут предъявить.
Нет, подождите, что значит потомки? Уже третье или четвертое поколение, уже их внуки, правнуки, наверное, все вместе. Мы сейчас находимся на пороге столетия революции, и уроки столетия надо извлекать все вместе. И не делить людей на врагов и друзей, и таким образом разжигать или поддерживать классовую рознь. Потому что классовая борьба, она унесла у нас очень много жизни. А нужно все-таки стремиться к тому, чтобы установить истину, что было, объективно оценить. Но так, чтобы все-таки те дети и те внуки, которые сегодня являются их наследниками, чтобы мы не могли с них спрашивать. Я вам скажу, вот у меня, как у председателя комиссии по канонизации в епархии, я же занимаюсь этими делами, мне было несколько случаев, когда приходит человек и говорит: помогите мне установить, кто моего деда там донес на него, кто помог, так сказать, его там репрессировать. я пойду, буду разбираться с его потомками. Я, конечно, никогда такие попытки не поощрял и считаю, что это очень неполезное дело. Нам нужно все-таки обходиться... История – это все-таки великий урок. У нас великая трагедия. Трагедия ведь не только для тех, кто пострадал, но и для тех, кто сегодня узнает, что его родственники там участвовали в этих там расстрелах.
Вот мы и пытаемся понять, отец Владимир, как это сделать таким образом, чтобы не было жертв, с одной стороны, с другой стороны, люди все-таки узнали правду, как мы понимаем, без которой двигаться дальше нельзя. Как соблюсти этот баланс? У вас есть понимание?
Я еще раз говорю, для верующего человека очень понятно. Узнал правду, покаяться и за своих родных, и близких, и самому принять участие, и постараться так, чтобы мы все-таки жили здесь в таком миролюбивом, ну, правильно, миролюбивое будущее. Алло.
Да, мы слышим вас.
И поэтому нужно быть очень внимательным. Я не сторонник, еще раз подчеркиваю, такого, знаете ли, а есть любители. Я уже слышал по радио, по двум радиостанциям, не буду называть их, вот эту дискуссию, когда пытаются разжечь просто ненависть между людьми. И одни поощряют, давайте мы будем их там всех казнить, все наказывать, и родственников, и близких, а другие пытаются каким-то образом занять миролюбивую политику. Нужно учесть, что у нас все-таки в обществе сейчас очень большое напряжение. Люди все-таки понимают, что что-то страшное произошло. Все понимают, что в 2017 году произошло что-то колоссально большое, страшное, великое, как называлась тогда Великая Октябрьская социалистическая революция. Но надо все-таки к этому подходить с терпением, с любовью, с и с желанием не навредить. Вот как врач, мы не должны этим. Я, как священник, я всегда призываю к тому, чтобы все узнать, истину установить. Но и уроки извлечь миролюбивые.
Еще один вопрос, если позволите. Есть у вас еще минутка, отец?
А, пожалуйста.
Смотрите, собственно, человек, который нам эту новость-то подарил, которую мы так старательно сегодня обсуждаем, он же говорит, что он установил имена, и далее он планирует двигаться вперед. Он планирует добиваться уголовной ответственности всех лиц, виновных в убийстве своего прадеда. То есть, чтобы было решение, которое бы осудило тех людей, которые отправили его прадеда на расстрел. Вот эта история, это уже как раз тот момент, где мы переходим грань допустимого, или это нормально, если человек пытается добиться уголовной ответственности для палачей? Как вы воспринимаете эту составную вот этого сюжета, отец Владимир?
Я очень сомневаюсь, что он установил всех, как он говорит. Всех невозможно установить. Это, я не знаю, каким образом ему это удалось. Но мне кажется, что это где-то какое-то преувеличение. Что касается того, что он хочет на суд, а кого он хочет судить, кого нужно, на кого подавать на суд. Уже давно это и осуждено, и в церкви это признано, и в обществе, что это были годы репрессий, что люди уже понесли свои наказания. А сейчас на кого это, я не представляю, кого он хочет привлечь к ответственности. Государство, так государства уже нет, Советского Союза нет. Россия сегодня не занималась этим, она не несет, я думаю, прямой ответственности, наше вот правительство, все мы, разве мы несем ответственность за то, что там делали в свое время?
В России у нас по документам правопреемница Советского Союза.
Да, но это юридические правопреемники, а что мы, правопреемники зла, что ли? Мы правопреемники добрых традиций, доброго, все, что положительно было в то время, мы правопреемники, а правопреемником зла мы не можем быть. Я считаю, что... Вот моя... Я вам рассказываю свою позицию.
Ну, мы понимаем, конечно.
Чтобы не надо в обществе давать повода к тому, чтобы разжигать ненависть. А это может быть использовано. Нужно же всегда отвечать, как будет использована ваша информация и что из этого получится. Ведь Иисус Христос сказал, по плодам их узнаете их. А что мы будем сейчас...
Хорошо. Тогда, собственно, у меня к вам просто личный вопрос. Я, наверное, не сильно ошибусь, если скажу, что это был 14-й год, когда вы вели службу на Левашовской пустоши, где открывался крест в память о жертвах репрессий тех, кто был ветеранами Первой мировой.
Подождите, каждые 3 года я веду там службу, там, на 30 октября. Я каждый год там служу. Сейчас пытаемся поставить там часовню или храм.
Вот.
Мы добиваемся.
Я просто был на одной из служб. Это было лето, когда ставился памятник жертвам, вот, собственно, ветеранам Первой мировой, жертвам большого террора. Вот,
я знаю этот памятник.
Да-да-да. Ну, вы тогда, собственно, служили. У меня возникает вопрос. Скажите, пожалуйста, а вот такие точки на карте, они будут привлекать как-то интерес наших с вами сограждан? Должны ли они его привлекать? Мы обсудили, как человек конкретно работает в архивах по своей семье и, понятно, какие цели и задачи он ставит.
Алло.
Слышите ли вы сейчас?
Алло. Где? Алло.
Отец Владимир.
Я не слышу, куда-то вы пропали.
А вот сейчас вы нас слышите?
Вот слышу сейчас, да, слышу.
У меня простой вопрос. Скажите, пожалуйста, надо заниматься просвещением, я не знаю, там, тех, кто просто сейчас родился, растет, взрослеет, школьники, да, и каким-то образом посещать такие места, как Левашовская пустошь? Отойдем в сторону вот конкретного человека, который бьется за восстановление справедливости по своему прадеду. А просвещать тех, кто просто вот живет здесь и сейчас, через такие места на карте, нужно? Или все-таки это каждый решает сам, и тащить туда людей не стоит, и школьников возить туда не стоит. Как вы думаете?
Нет, это обязательно нужно, и мы как раз и пытаемся на Левашовском кладбище поставить часовню с каким-то таким помещением, где бы учащимся можно было развернуть какую-то, так сказать, экспозицию, давать возможности им рассказывать ту истину, которая у нас, трагическую истину, которая была. И, как вы знаете, у Бутова в Москве это сделано, и у нас изданы сейчас карты, где эти все были расстреляны, эти места. Все это делается. Но мы как раз пытаемся вот сделать так, чтобы это было все видно, чтобы люди знали. И я вам скажу, в школах теперь уже, слава богу, я свидетель, в школах есть уже и уроки, и есть моменты, которые, так сказать, похвальны. Ну, например, вот у нас в соборе есть всероссийский памятник, и приходят люди. Там у нас есть почти больше 3 миллионов репрессированных людей. Там есть и разные репрессированные. Вот этот мартиролог, который издал Анатолий Яковлевич Разумов, потом мемориал и другие. Эта тема изучается, эту тему исследуют. Она уже довольно неплохо представлена. И я как раз и пытаюсь вот сейчас издать и книгу, и все сделать для того, чтобы сведения дать людям, но при этом не сопроводить их ненавистью, а именно такими моментами, когда мы могли бы осознать эту трагедию нашей страны, России в 20-м веке, покаяться и пожелать того, и созидать мирную жизнь.
Спасибо большое, отец Владимир. Напомним, что на связи у нас был протоиерей отец Владимир и настоятель, соответственно, князь Владимирского собора. Мы ждем с нетерпением этой публикации, которая посвящена исследованиям о репрессированных служителях церкви. Спасибо.
Спасибо вам большое, отец Владимир.
Дай Бог здоровья.